Переход через Саганлу, перестрелка, лагерная жизнь, езиды, сражение с Сираскиром Арзрумским, взорванная сакля. Я приехал вовремя. В тот же день, 13 июня, войско получило повеление идти вперед. Обедая у Раевского, слушал я молодых генералов, рассуждавших о движении им предписанном. Генерал Бурцев отряжен был влево по большой Арзрумской дороге прямо против турецкого лагеря, между тем, как все прочее войско должно было идти правую стороною в обход неприятелю. Генерал Бурцев Иван Григорьевич, 1794-1829 годы, декабрист, после годичного заключения в крепости в 1827 году переведен на Кавказ. В 5 часу войско выступило. Я ехал с Нижегородским драгунским полком, разговаривая с Раевским, с которым уж несколько лет не видался. Настала ночь. Мы остановились в долине, где все войско имело привал. Здесь имел я честь быть представлен графу Паскевичу. Я нашел графа дома перед бивачным огнем, окруженного своим штабом. Он был весел и принял меня ласково. Чуждый военному искусству, я не подозревал, что участь похода решалась в эту минуту. Здесь я увидел нашего Вольховского, запыленного с ног до головы, обросшего бородой, изнуренного заботами. Вольховский Владимир Дмитриевич, 1798-1841, товарищ Пушкина по лицею, служил в штабе Паскевича. Он нашел, однако, время побеседовать со мною, как старый товарищ. Здесь увидел я и Михаила Пущина, раненого в прошлом году. Михаил Пущин, 1800-1869 годы, брат лицейского друга Пушкина, за участие в деле декабристов, сосланный на Кавказ солдатом. Ко времени приезда Пушкина был уже офицером. Он любим и уважаем, как славный товарищ и храбрый солдат. Многие из старых моих приятелей окружили меня. Как они переменились, как быстро уходит время. Латынь. Увы, о постум, постум, быстротечные мчатся годы. Стих из 14-й оды Горация. Я воротился к Раевскому и ночевал в его палатке. Посреди ночи разбудили меня ужасные крики. Можно было подумать, что неприятель сделал нечаянное нападение. Раевский послал узнать причину тревоги. Несколько татарских лошадей, сорвавшихся с привязи, бегали по лагерю, и мусульмане, так зовутся татари, служащие в нашем войске, их ловили. На заре войско двинулось вперед. Мы подъехали к горам, поросшим лесом. Мы въехали в ущелье. Драгуны говорили между собою: «Смотри, брат, держись, как раз картечью хватит». В самом деле, местоположение благоприятствовало засадам, но турки, отвлеченные в другую сторону движением генерала Бурцева, не воспользовались своими выгодами. Мы благополучно прошли опасные ущелья и стали на высотах Саганлу в 10 верстах от неприятельского лагеря. Природа около нас была угрюма, воздух был холоден, горы покрыты печальными соснами. Снег лежал во врагах. Латынь. «И армянская земля, друг Вальги, не круглый год покрыта неподвижным льдом». Стих из 9-й оды Горация. Только успели мы отдохнуть и отобедать, как услышали ружейные выстрелы. Раевский послал осведомиться, ему донесли, что турки завязали перестрелку на передовых наших пикетах. Я поехал с Семичевым посмотреть новую для меня картину. Примечание. Семичев Николай Николаевич, 1792-1830 годы, декабрист, после полугодового заключения в крепости был переведен на Кавказ. В описанном ниже сражении 14 июня 1829 года участвовал и сам Пушкин. В истории военных действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 годах Николая Ивановича Ушакова говорится: «В поэтическом порыве он, Пушкин, тотчас выскочил из ставки, сел на лошадь и мгновенно очутился на аванпостах. Опытный майор Семичев, посланный генералом Раевским вслед за поэтом, едва настигнул его и вывел насильно из передовой цепи казаков в ту минуту, когда Пушкин, одушевленный отвагою, столь свойственную новобранцу-воину, схватив пику одного из убитых казаков, устремился противу неприятельских всадников». Конец примечания. Мы встретили раненого казака. Он сидел, шатаясь на седле, бледен и окровавлен. Два казака поддерживали его. «Много ли турков?» — спросил Семичев. «Свиньем валят, ваше благородие», — отвечал один из них. Проехав ущелье, вдруг увидели мы на склонении противоположной горы до 200 казаков, выстроенных в лаву, и над ними около 500 турков. Казаки отступали медленно, турки наезжали с большой дерзостью, прицеливались в шагах в 20 и, выстрелив, скакали назад. Их высокие челмы, красивые далиманы и блестящий убор коней составляли резкую противоположность синими мундирами и простою сбруей казаков. Человек 15 наших было уже ранено. Подполковник Басов послал за подмогой. В это время сам он был ранен в ногу. Казаки быстро смешались, но Басов опять сел на лошадь и остался при своей команде. Подкрепление подоспело. Турки, заметив его, тотчас исчезли, оставя на горе голый труп казака, обезглавленный и обрубленный. Турки отсеченные головы отсылают в Константинополь, а кисти рук, обмакнув в крови, отпечатывают на своих знаменах. Выстрелы утихли. Орлы, спутники войск, поднялись над горою, с высоты высматривая себе добычу. В это время показалась толпа генералов и офицеров. Граф Паскевич приехал и отправился на гору, за которую скрылись турки. Они были подкреплены 4000 конницы, скрытой в лощине и во врагах. С высоты горы открылся нам турецкий лагерь, отделенный от нас оврагами и высотами. Мы возвратились поздно. Проезжая нашим лагерем, я видел наших раненых, из коих человек 5 умерло в ту же ночь и на другой день. Вечером навестил я молодого Остенсакена, раненого в тот же день в другом сражении. Остенсакен — офицер Нижегородского драгунского полка. Лагерная жизнь очень мне нравилась. Пушка подымала нас на заре. Сон в палатке удивительно здоров. За обедом запивали мы азиатский шашлык английским пивом и шампанским, застывшим в снегах таврийских. Общество наше было разнообразно. В палатке генерала Раевского собирались беки мусульманских полков, и беседа шла через переводчика. В войске нашем находились и народы закавказских наших областей, и жители земель, недавно завоеванных. Между ними с любопытством смотрел я на езидов, слывущих на востоке дьяволопоклонниками. Около 300 семейств обитают у подошвы Арарата. Они признали владычество русского государя. Начальник их, высокий, уродливый мужчина в красном плаще и черной шапке, приходил иногда с поклоном к генералу Раевскому, начальнику всей конницы. Я старался узнать от езида правду о их вероисповедании. На мои вопросы отвечал он, что молва, будто бы езиды поклоняются сатане, есть пустая баснь, что они веруют в единого Бога, что по их закону проклинать дьявола — правда, почитается неприличным и неблагородным, ибо он теперь несчастлив, но со временем может быть прощен, ибо нельзя положить пределов милосердию Аллаха. Это объяснение меня успокоило. Я очень рад был за езидов, что они сатане не поклоняются, и заблуждения их показались мне уже гораздо простительнее. Человек мой явился в лагерь через 3 дня после меня. Он приехал вместе с Вагенбургом, который, ввиду неприятеля, благополучно соединился с армией. Нотабене. Во время похода ни одна арба из многочисленного нашего обоза не была захвачена неприятелем. Порядок, с каковым обоз следовал за войском, в самом деле удивителен. 17 июня утром услышали вновь мы перестрелку и через 2 часа увидели Карабахский полк, возвращающимся с 8 турецкими знаменами. Полковник Фредерикс имел дело с неприятелем, засевшим за каменными завалами, вытеснил его и прогнал. Осман-паша, начальствовавший конницей, едва успел спастись. 18 июня лагерь передвинулся на другое место. 19-го, едва пушка разбудила нас, все в лагере пришло в движение. Генералы поехали к своим постам, полки строились, офицеры становились у своих взводов. Я остался один, не зная, в которую сторону ехать, и пустил лошадь на волю Божию. Я встретил генерала Бурцева, который звал меня на левый фланг. «Что такое левый фланг?» — подумал я и поехал далее. Я увидел генерала Муравьева, расставлявшего пушки. Генерал Муравьев Николай Николаевич, 1794-1866 годы жизни. В то время непосредственный начальник Николая Николаевича Раевского. Вскоре показались делибаши и закружились в долине, перестреливаясь с нашими казаками. Между тем густая толпа их пехоты шла по лощине. Генерал Муравьев приказал стрелять. Картечь хватила в самую середину толпы. Турки попалили в сторону и скрылись за возвышением. Я увидел графа Паскевича, окруженного своим штабом. Турки обходили наше войско, отделенное от них глубоким оврагом. Граф послал Пущина осмотреть овраг. Пущин поскакал. Турки приняли его за наездника и дали по нем залп. Все засмеялись. Граф велел выставить пушки и палить. Неприятель рассыпался по горе и по лощине. На левом фланге, куда меня звал Бурцев, происходило жаркое дело. Перед нами, противу центру, скакала турецкая конница. Граф послал против нее генерала Раевского, который повел в атаку свой нижегородский полк. Турки исчезли. Татари наши окружали их раненых и проворно раздевали, оставляя нагих посреди поля. Генерал Раевский остановился на краю оврага. Два эскадрона, отделясь от полка, занеслись в своем преследовании. Они были выручены полковником Симоничем. Симонич Иван Осипович умер в 1850 году, командир грузинского гренадерского полка. Сражение утихло. Турки у нас на глазах начали копать землю и таскать камни, укрепляясь по своему обыкновению. Их оставили в покое. Мы слезли с лошадей и стали обедать, чем Бог послал. В это время к графу привели нескольких пленников. Один из них был жестоко ранен. Их расспросили. Около шестого часа войска опять получили приказ идти на неприятеля. Турки зашевелились за своими завалами, приняли нас пушечными выстрелами и вскоре начали отступать. Конница наша была впереди. Мы стали спускаться во враг, земля обрывалась и сыпалась под конскими ногами. Поминутно лошадь моя могла упасть, и тогда сводный уланский полк переехал бы через меня. Однако Бог вынес. Едва выбрались мы на широкую дорогу, идущую горами, как вся наша конница поскакала во весь опор. Турки бежали. Казаки стегали нагайками пушки, брошенные на дороге, и неслись мимо. Турки бросались во враги, находящиеся по обеим сторонам дороги. Они уже не стреляли. По крайней мере, ни одна пуля не просвистала мимо моих ушей. Первые в преследовании были наши, татарские полки, коих лошади отличаются быстротою и силою. Лошадь моя, закусив повода, от них не отставала, я на силу мог ее сдержать. Она остановилась перед трупом молодого турка, лежавшим поперек дороги. Ему, казалось, было лет 18. Бледное девическое лицо не было обезображено, челма его валялась в пыли, а бритый затылок прострелен был пулею. Я поехал шагом, вскоре нагнал меня Раевский. Он написал карандашом на клочке бумаги донесение графу Паскевичу о совершенном поражении неприятеля и поехал далее. Я следовал за ним издали. Настала ночь. Усталая лошадь моя отставала и спотыкалась на каждом шагу. Граф Паскевич повелел не прекращать преследование и сам им управлял. Меня обгоняли конные наши отряды. Я увидел полковника Полякова, начальника казацкой артиллерии, игравший в тот день важную роль, и с ним вместе прибыл в оставленное селение, где остановился граф Паскевич, прекративший преследование по причине наступившей ночи. Мы нашли графа на кровле подземной сакли перед огнем. К нему приводили пленных, он их расспрашивал. Тут находились и почти все начальники. Казаки держали в поводьях их лошадей. Огонь освещал картину, достойную Сальватора Розы. Речка шумела во мраке. В это время донесли графу, что в деревне спрятаны пороховые запасы и что должно опасаться взрыва. Граф оставил саклю со всей своей свитой. Мы поехали к нашему лагерю, находившемуся уже в 30 верстах от места, где мы ночевали. Дорога полна была конных отрядов. Только успели мы прибыть на место, как вдруг небо осветилось, будто метеором, и мы услышали глухой взрыв. Сакля, оставленная нами назад тому четверть часа, взорвана была на воздух. В ней находился пороховой запас. Разметанные камни задавили несколько казаков. Вот все, что в то время я успел увидеть. Вечером я узнал, что в всем сражении разбит Сираскир Арзрумский, шедший на присоединение к Гаки-Паше с 30 000 войска. Сираскир бежал к Арзруму, войско его, переброшенное за Саган-Лу, было рассеяно, артиллерия взята, и Гаки-Паша один оставался у нас на руках. Граф Паскевич не дал ему время распорядиться.